Мир вам, братья и сестры. Откроем послание апостола Павла к филиппийцам и прочитаем с первой главы несколько стихов. Первая глава апостола Павла к филиппийцам послания. Павел и Тимофей, рабы Иисуса Христа, всем святым во Христе Иисусе, находящимся в Филиппах, с епископами и диаконами, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Благодарю Бога моего при всяком воспоминании о вас, всегда во всякой молитве моей, за всех вас принося с радостью молитву мою, за ваше участие в благовествовании от первого дня даже до ныне, будучи уверен в том, что начавший в вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа, как и должно мне помышлять о всех вас, потому что я имею вас в сердце, в узах моих при защищении и утверждении благовествования вас всех, как соучастников моих в благодати. Бог свидетель, я люблю всех вас любовью Иисуса Христа и молюсь о том, чтобы любовь ваша еще более и более возрастала в познании всяком чувстве, чтобы, познавая лучшее, вы были чисты и непреткновенны в день Христов. Аминь. Дорогие мои, первый гимн, который мы пропели сегодня, «Люблю, Господь, твой дом». И вот там есть слова: «Я рад иметь всегда общение Духа с ней, нести все тяжести труда и крест ее скорбей». Прекрасный гимн. Это говорит о жизни церкви. Вот о церкви-то как раз мы сегодня и поговорим. О церкви, которая находилась в городе Филиппы. Это город Филиппы расположен в Македонии. Раньше это место было римской колонией. И вот сейчас эта часть принадлежит Греции. В южной части Греции она находится. Филиппы как тогда, так и сейчас, он это известный город, который богат полезными ископаемыми, богат шахтами, и не простыми шахтами, а шахтами, добывающими золото. Для нас этот город имеет наибольшее значение, потому что здесь было положено апостолом Павлом основание знаменитой в то время церкви Иисуса Христа. И церковь называлась Филиппийской церковью. Почему она для нас так тоже важна? Да потому что город Филиппы – это уже Европа. Город Филиппы и население ее относятся к язычникам. И вот первая церковь среди европейских язычников образовалась в Филиппах. Основана она была в 51 году после Рождества Христова. Это как раз было началом второго путешествия апостола Павла. Среди первых обращенных, которые были там, апостол Павел всегда, какой бы город ни приходил, он всегда начинал разговор об Иисусе Христе, проповедовать начинал. И вот получилось так, что он недалеко от синагоги там были женщины, и он к ним присоединился и стал говорить о Христе. И среди первых обращенных там была Лидия, может, вы помните, женщина. Она была ну, так довольно не из бедных, из, скажем, из середняков, а может, из богатой семьи, и жила в таком доме, что могла приютить тех путников, которые были с апостолом Павлом или путешествовали с апостолом Павлом. И вот они некоторое время там побыли. Но не все относились одинаково. И вот после того, как они шли в дом, и вы помните, еще в Деянии апостолов описывается тот момент, когда апостол Павел исцелил одну бесноватую. А она была как раз у богатых, ну, пророчицей, что ли, или что-то такое вот. Ну, была одержима духом, и вот они имели что-то, наживу для ней. Когда она была исцелена апостолом Павлом от нечистого духа, то эта нажива отпала. И они тогда возбудили против него мятеж и говорят, что вот он не то говорит нам. И схватили апостола Павла и силу, помните? А и поместили, заковали в колоды, и поместили в темницу. И вот однажды сделалось такое, а сторожить поставили одного стражника. И говорят, смотри, вот тебе такое, что если только ты упустишь их, значит, тебе не жить. И вот случилось такое землетрясение, что двери отворились, все темницы, и оковы спали с этих стражников, с этих, те, которые сидели там, с апостола Павла, сила там были. И когда это случилось, они подошли, а стражник отдыхал, надеясь на то, что все будет хорошо. И когда они подошли к стражнику, разбудили его, стражник испугался и хотел даже умертвить себя, мол, как же так случилось, что вот они освободились от всего этого. Апостол Павел прекрасные слова сказал, не делай всего этого, мы здесь, можешь проверить нас, мы здесь. И он стал говорить ему о Христе. И стражник этот, который стерег их, поверил всему этому и стал Детем Божиим. Да, но вот свое послание апостол Павел как раз передает вот в этот город Филиппийской церкви. Но это послание было написано уже спустя некоторое время, а если вернее, то 10 лет. В 61-м году он написал это послание, находясь в узах, только уже не в Филиппах, а в Риме. И вот, находясь там, он пишет это. Ну, послание – это вроде письма для филиппийских людей, для филиппийского детей Божиих. И вот через своего брата, сотрудника, сподвижника Епафродита он передает это послание филиппийцам. Начинает свое послание апостол Павел упоминанием имени Тимофея. Это не значит, что Тимофей имел какое-то отношение к этому посланию. Некоторые историки говорят, что он, апостол Павел, диктовал, а он писал под диктовку это послание. Ну, может быть, и так. И все-таки, находясь в узах, Тимофей находился вместе с ним. То есть он неотступно следовал за апостолом Павлом. Тимофей сопровождал Павла и при посещении этой церкви еще раньше, когда образовалась только церковь, несколько раз заходил туда апостол Павел, посещал их и смотрел, как эта церковь растет. И поэтому верующие хорошо знали апостола Павла и Тимофея, и того брата, кем это было передано послание, Епафродита. Это было, он немножко приболел, когда был вместе с апостолом Павлом. И потом получше ему стало, выздоровел. И он с этим посланием посылает его туда. Теперь же Тимофей снова был рядом с Павлом. Поэтому Павел и упоминает в этом послании о Тимофее с первых своих строк этого письма. Если сравнивать возраст Тимофея и апостола Павла, то можно сказать, что Павел уже был пожилой человек, а Тимофей? Тимофей же еще сравнительно молодым человеком. И вот таким образом молодость и старость рука об руку служили самому лучшему из всех хозяев земли, то есть Иисусу Христу. И они так сблизились друг с другом. И не просто так апостол Павел пишет о себе и о Тимофее, указывая на том, что они являются рабами Иисуса Христа. Оба эти человека любили своего Господа и любили своего Спасителя Иисуса Христа. И узы Голгофы, которые этот хозяин их, которому они служили, совершил на Голгофе, навечно связали, наверное, судьбу пожилого Павла и молодого Тимофея. Письмо было адресовано всем святым во Христе Иисусе, находящимся в Филиппах. И там упоминается еще с епископами и диаконами. Слово «все» говорит о том, что Павел любит всех находящихся в этой церкви, всех детей Господних. Епископы исполняли обязанности пастыря по отношению к Божьему стаду и указывали всем другим путь личным примером своего благочестия. Диаконы – это служители церкви. Они трудились материальной части, заведовали материальной частью и финансовой сферой занимались. Итак, пред нашими глазами предстает поразительная картина простоты в организации и управлении первых церквей христианства, в данном случае Филиппийской церкви. В характерном для нас приветствии апостол Павел желает святым благодати и мира. Оба эти благословения апостол Павел знал, что они исходят от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. И вот он желал им этих благословений, желал мира, благополучия, блаженства. Всякое воспоминание о филиппийцах пробуждает в сердце Павла особую благодарность за то, что эта церковь оказалась не простой церковью, а образцовой церковью. И Павел с особым усердием и радостью возносит молитвы и просьбы о филиппийцах. Молитвы апостола Павла были удовольствием, а не тяжестью, не каким-то бременем. И мы можем сказать, что он был человеком молитвы. И поэтому труд его для Бога был также восхитительно плодотворным плодоносным трудом. Одна из причин благодарения для Павла была это участие в распространении Евангелия в этой церкви от первого дня даже до ныне, так мы прочитали с вами. Это участие могло заключаться и в материальной помощи для нуждающихся. Апостол Павел в этом, в числе этого имел и себя. Они в одно время помогли ему. И вот, но это было поддержкой для апостола Павла и для других душ или жителей в этом городе. И вот с особой преданностью апостол Павел упоминает, что эта филиппийская церковь является примером в деле распространения благой вести. Это уже не было, как тогда, в начале, несколько человек, которые впервые организовал или группу небольшую, а это была уже церковь, уже церковь. И вот, вспоминая о первых столь замечательных шагах, сделанных филиппийцами по пути христианства, апостол уверен был в том, что Бог завершит начатое им доброе дело, так мы прочитали в 6 стихе, завершит это начатое дело. Божье дело здесь может относиться и к спасению душ филиппийских жителей, и в духовном возрастании для Иисуса Христа. День Иисуса Христа, мы здесь прочитали, это не что иное, как день второго пришествия Христа на землю, когда Он придет за Своими избранными и возьмет Свой народ домой, туда, на небеса. Для этого Бог трудится над душой человека, пока не достигнет духовной зрелости. Для того, чтобы стать по-настоящему взрослыми людьми, ну, скажем, физически, нам потребовались долгие годы, чтобы мы могли возрасти. Да и любому, не только человеку, любому плоду возьмите. Посадили в огороде какое-то зернышко, и вот вы ждете, ну когда же оно созреет? По меньшей мере, это через несколько месяцев оно только будет, принесет плод. То же самое, дорогие мои, можно сказать и о плоде Святого Духа. Для духовного возрастания, как и для физического, требуется определенное время. Мы нередко беспокоимся насчет темпов своего роста. Ну, скажем, когда мы были маленькими, нам хотелось быстрее вырасти, все познать, но Бог печется о том, насколько сильными, насколько способными мы вырастем. Бог смотрит на нашу жизнь с точки зрения вечности, и поэтому Он никогда и никуда не торопится. Желание каждого из нас как можно скорее, быстрее вырастить, выучиться, познать все вокруг себя. И познавая все это, мы вдруг открываем, что еще открываются другие те моменты, которые мы не знали раньше. И нам снова приходится учиться. Нам хочется, чтобы в нашем огороде быстрее все выросло, созрело. Иногда, знаете, некоторые искусственно подстегивают сроки созревания овощей или фруктов. Ну, если сравнить, скажем, плод, у которого вмешался человек, чтобы быстрее он созрел, и тот, который дозревал на ветке, на грядке, то, скажем мы, большая разница между ними. У них даже цвет разный, а аромат какой? А вкус какой? Обработанные помидоры или арбузы, вместо, они вполне съедобны, но ни в какое сравнение не входят с теми, которые мы подаем и уже созревший плод с грядки сорвем. Это сочный, вкусный плод или ягода, которая вызрела на кусте до самого конца, постепенно, без всякой спешки, без всякого того, чтобы нам хотелось. Такое бывает, дорогие мои, и в духовной жизни человека. Как только мы открываем пред Христом свое сердце, дверь своего сердца, Бог занимает там местечко. И фактически, когда Он занял, и нам кажется, что уже все, нам кажется, что мы уже отдались Ему, и отдались не только сердце, но и всю свою жизнь. Но на самом деле в ней есть много еще всего такого, о чем человек даже не подозревает. Стоит Христа впустить в сердце наше, как сразу же начинается кампания по завоеванию души со стороны Бога и со стороны врага душ человеческих. Эта борьба, это сражение происходит до тех пор, пока вся наша жизнь не будет полностью принадлежать Иисусу Христу. Будут и трудности, и кровопролитные сражения, но в окончательном исходе дело сомневаться не приходится. Если мы желаем, чтобы Бог полностью завладел нами, то мы читаем: «Начавший в вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа». Нам проявить надо желание и помочь Иисусу Христу в этом. Наша жизнь – это наша учеба, это наше воспитание, наше созревание для вечности. В Библии сказано, что мы придем в единство веры и познание Сына Божия в мужа совершенного в меру полного возрастания возраста Христова. Это тоже апостол Павел говорит в послании к Ефесянам, 4 главе, 13 стих. В конце концов, мы действительно станем подобны Христу. Но этот путь к благочестивому будет продолжаться всю нашу оставшуюся жизнь, пока мы еще живем здесь на земле. Бог хочет, чтобы каждый день нашей жизни становился хоть немного получше, хоть немного похожим на Иисуса Христа. Сегодня нам хочется добиться результатов как можно быстрее. Но Богу важна не скорость, а сила и стабильность. Мы жаждем поскорее избавиться от своих проблем, отыскать более короткую дорогу к совершенству, к свободе, обрести как можно быстрее исцеление своей души. И даже, может быть, прямо сейчас, в данный момент, нам хочется, чтобы подлинная зрелость пришла к нам как можно быстрее. Иногда мы считаем себя уже готовыми проповедовать или руководить группами, или вести разбор слова, и мы к этому стремимся. Это хорошее желание. Знаете, около 50 лет я нахожусь в хоровой семье вместе с хором и знаю, что такое быстрота. Мы учим новый гимн, учим одну спевку, вторую, третью, и уже, казалось бы, Ну, готово, надо бы, и кто-то, может быть, даже и спрашивает, ну, когда же мы споем в церкви, когда же мы на служении можем петь? А нам регент говорит, еще не можем. Произведение еще сырое, рыхлое, и поэтому будем трудиться еще. И мы продолжаем устранять те недостатки, пока регент услышит от нас, что эта песня или произведение зазвучит так, как оно должно звучать, так, чтобы оно дошло до сердец слушающих. И когда это произведение мы отточили как надо, когда мы воспроизведем его на служении, и когда оценят его слушающие и говорят, о, как здорово! И знаете, хористам приятно слушать это. Мы радуемся, и мы получаем одобрение от слушателей, и слушатели от нас получают блаженство. В жизни нас часто, знаете, что-то раздражает, что-то расстраивает, что Божьи сроки, если смотреть на них, не совпадают с нашими сроками. Вот мы хотели бы как бы побыстрее, а нет, все это оттягивается. Мы часто спешим, хотя Бог никуда не торопится. Может быть, вы уже начали терять терпение из-за того, что продвижение вперед кажется вам невероятно медленным. Помните, что Бог хоть и не торопится, но всегда делает вовремя, никогда не опаздывает. И в нашей жизни готовит Он нас с вами для определенного труда, для, пока мы здесь живем на земле, для определенного труда здесь, и еще готовит для вечности. В Библии есть множество примеров того, как медленно и кропотливо Бог взращивал в людях благочестивые характеры, особенно в служителях, вождях, пророках. Целых 14 600 дней понадобилось Моисею спрашивать про себя, ну когда же, когда же, когда, Господи, ты совершишь начатое дело? А Бог ему говорит, подожди, еще не все готово. Быстрого пути к зрелости, дорогие мои, нет, и секретом мгновенной святости на свете не существует. Сильные, любящие души вырастают посредством преодоления трудностей, жизненных бурь и страданий. Так что имейте терпение. И Иаков советует нам в своем послании. Терпение должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Те, кто достиг этого совершенства, или полноты совершенства, скажем, тех уже нет среди нас, дорогие мои. Они уже на небесах. Бог забрал их к себе. Мне пришли сейчас на память наши братья, которые трудились в нашей церкви с нашими хорами. Валерий Крошкин, Леонид Ткаченко, Виталий Куликов и многие другие еще, которых можно список продолжить. Их нет, они у Господа, а мы, оставшиеся живых, пока еще совершаем на земле свой жизненный путь. И часто нас посещает вопрос: а долго ли еще мне здесь идти по этому пути? Хочу сказать, не спрашивайте об этом, дорогие мои. Размышляйте о том, какой путь вы уже успели пройти, а не о том, как долго еще вам идти. Вы еще не достигли желаемого, но уже довольно далеко продвинулись по сравнению с тем, что было раньше. Над каждым из нас Бог еще вовсю трудится. Так что будем продолжать двигаться вперед, совершая доброе дело, преображение в дивный и святой образ Иисуса Христа. Будем помнить слова Христа, которые сказал Он нам из Нагорной проповеди. Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Пусть Господь благословит нас подходить вот к этому совершенству, достигать этого совершенства. И придет время, когда Он скажет: «Все, готово, добрый и верный раб, войди в радость Господина своего». Ему слава за все пусть будет. Аминь.